Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен тому, как принимаются решения в Московской Патриархии. В сущности, это продолжение программы, которая у нас уже была. Образуется такая небольшая серия по просьбам заинтересованных слушателей. У нас сегодня в гостях Виктор Владимирович Акщучец, извините, бывший депутат Государственной Думы.
Бывших не бывает.
А, не бывает. И депутат.
Шутка.
Хорошо, я думал, это о полковниках. Виктор Владимирович Акщучец, с которым мы знакомы еще с брежневских, в общем, застойных времен квартирного православия, я бы сказал. Вот, должен был быть отец Иннокентий Павлов, произошла какая-то накладка на входе, я приношу ему заочно свои извинения. Значит, в прошлый раз мы говорили об административных решениях, не с вами, Виктор Владимирович, об административных решениях. И выяснилось, что здесь достаточно такая пирамида. На низовом уровне настоятель храма, священник принимает решение, на уровне архиерея, области, региона, то есть епархии, тоже какая-то самостоятельность. Но чем выше, тем самостоятельность принятия административных решений сужается. И в конечном счете вот на верхушке святейший патриарх и при нем синод, который полновластно решает самые важные административные вопросы. В этом смысле централизация достаточно высокая. Но есть один момент. Есть ведь политические решения, а не только административные. В России, насколько я понимаю, слово «политика» вызывает какие-то цинические отзвуки, что политика – дело грязное. Я бы хотел напомнить по Аристотелю. Политика – это умение жить в полисе, свободным людям, вместе. Смысл политики – достижение общего блага. И в этом смысле церковь не может быть вне политики, потому что она должна свидетельствовать о своем отношении к каким-то проблемам. Это касается, конечно, наверное, и других религий, но христиан прежде всего. То есть, если церковь против гладиаторских боев, она так и говорит, что я против гладиаторских боев, уведите меня с этой арены, пожалуйста. Между тем, в последние годы церковь, в сущности, насколько я понимаю, в России на нее смотрит именно за политическими решениями. Это можно сравнить с тем, как католики во время нацизма глядели на Ватикан, ожидая от него каких-то слов, скажем, по еврейскому вопросу и так далее. И было осуждение, скажем, сталинизма, коммунизма, расизма и нацизма. В частности, вот то, что связано с биографией Виктора Акщучеца, это события 93-го года. Давайте начнем с них, как вот пример, в котором вы сами участвовали, все это хорошо помните. Расстрел парламента в 93-м году. В силу того, что 90-е годы лихие, я так понимаю, что когда номенклатурные деятели говорят «лихие 90-е годы», имеется в виду, что гласность была. Вот, до того было лучше, сейчас как-то тоже приутихло, а вот была гласность, причем она была какая-то странная. И в 1995 году какой-то странный журнал, который вообще не выходил, от имени этого странного журнала вышел сборник под названием «Тишайшие переговоры», где была дана расшифровка стенограммы в Даниилове монастыре, святейший патриарх, но в основном переговоры, я так понимаю, вел все-таки митрополит Кирилл Гундяев, который теперь святейший патриарх, представители тех, кто находился в Белом доме, и представители президентской стороны. И пытались найти какие-то условия для достижения соглашения, чтобы вот все это мирно разрешить. Текст переговоров невероятно интересный, потому что он позволяет заглянуть за кулису. Но прежде чем об этом говорить, я тогда хотел бы спросить вас, с вашей точки зрения, вот по вашим воспоминаниям того времени, осени 93-го года, вы ждали чего-то от руководства Русской Православной Церкви, каких-то решений?
Более того, я принял непосредственное участие в этом. Так получилось, что в момент, когда окончательная блокада произошла Дома Советов, то есть Белого дома, то есть ее внесли помимо отключения всех коммуникаций, напомню, все было отключено, электричество, телефон, канализация, помимо этого обнесли колючей проволокой и стоял ОМОН, который, в общем-то, никого не пропускал. И я активно действовал вне, за пределами, так сказать, вот этого вот кольца колючего. И находясь в Конституционном суде, поскольку там в это время заседал, тогда это назывался Совет Федерации, неформальный орган, то есть Совет, глав регионов, который пытался найти какой-то компромисс вот в этом, так сказать, катастрофическом конфликте. И вдруг я обнаружил, что в Конституционном суде находятся руководители палаты Верховного Совета, Шабдрасулов и Соколов, палат, обеих палат. А, при том, при всем, что они были там, внутри. То есть их выпустили на какое-то время по каким-то причинам, и они оказались вот на переговорах тоже с губернаторами. Я решил использовать эту ситуацию, позвонил митрополиту Кириллу тут же и сказал, что вот представители Верховного Совета, начальствующие здесь, а я считаю, что ситуация настолько катастрофически ухудшается, что вот-вот прольется кровь. Ну, это отдельный разговор, я могу просто приводить примеры, почему я так считал.
Нет, но главное, мы знаем, что кровь прольется.
Да, да, конечно, но шла эскалация насилия постоянная, и эта эскалация должна была привести к пролитию крови, я это видел. И владыка говорит, немедленно привозите их сюда.
Сюда? То есть
Данилов монастырь. Mm-hmm. Я их повез в Данилов монастырь, посадил на свою машину, повез их в Данилов монастырь. И вот с этого момента начались, собственно говоря, разговоры о переговорах. Так как я находился вне колючей проволоки, то дальше, соответственно, его святейшество обратился к президентской стороне и решили начать переговоры. Решили начать переговоры при посредничестве руководства Русской Православной Церкви обеих сторон, то есть стороны президентской и стороны съезда и Верховного Совета. Переговоры, как вы помните, были в Даниловом монастыре, но я был рядом с залом переговоров, потому что я не был членом официальной делегации, которая была избрана съездом, находящимся в Верховном Совете, а я, как повторяю, был вне. Вот. Но вместе с тем был в курсе, что там происходило. И вот из того, что происходило, один замечательный эпизод. Ближе к концу этих переговоров выходит ко мне Воронин. Это, соответственно, заместитель председателя Верховного Совета Хасбулатова. И говорит, Виктор, все, достигли соглашения. Текст написали, сейчас его перепечатывают. И, так сказать, вот потом все подпишем. И меня огласило это соглашение. Значит, пункт первый. Происходит демилитаризация вокруг Дома Советов. В Дом Советов допускаются, соответственно, врачи, еда, журналисты. И разблокирование происходит. И пункт последний. Начинаются переговоры о выходе из кризиса, сложившейся в стране. Иди, давай пресс-конференцию, сказал мне Воронин. Я пошел в штаб, в котором как бы был нашим неформальным штабом, Краснопресненский райсовет, собрал пресс-конференцию и все это озвучил. Буквально через час, примерно после этого, средства массовой передачи сообщили, что переговоры прерваны в Даниловом монастыре по инициативе и по вине съезда и Верховного Совета, то есть депутатов. Я, естественно, был в шоке от этого. Но дальше мне рассказал депутат Домнина, член нашего комитета Верховного Совета по о свободе вероисповеданий, близкий мой друг, который одна из тех, которые крестились там перед расстрелом в Доме Советов, вот, а крестились десятки человек в ту ночь, да, вот, отец Алексей Злобин, который был секретарем нашего комитета, он их крестил там. Так вот, она рассказала, она сидела рядом с президентской стороной и рассказала следующее, что в тот момент, когда раздали бумаги для подписания, Филатов сказал Лужкову, а сторона президента была представлена именно ими, глава администрации Филатов и мэр Москвы Лужков. Слушайте, но если мы подпишем эту бумагу, то эта бумага, ее не утвердит он. Сказал, было понятно, кто он, с большой буквы. Потому что это легализация депутатов, а на это он не пойдет.
Говорил Виктор Аксючиц. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Наш сегодняшний гость Виктор Владимирович Аксючиц. И я тогда процитирую то, что вы, видимо, не слышали сами-то. А вот передо мной лежит расшифровка того, что происходило, когда вы были за пределами на пресс-конференции, где владыка Кирилл говорит... критикуя Рудского, говорит, что кто будет лично отвечать, и ему кто-то подает реплику, что Рудской. И тут владыка Кирилл говорит, а кто такой Рудской, папа римский, что ли? У нас здесь патриарх сидит. Вот. Надо, чтобы мы были лидерами процесса, и мы должны поставить Рудского в ситуацию, при которой сказать, вот, голубчик, так, а вот тебе авторитет патриарха, авторитет всей русской церкви, и если ты не пойдешь с нами, то горе тебе, потому что завтра мы по телевидению, как я сегодня послание святейшего патриарха огласил, другое послание можем огласить, и тогда будем уже с ними на другом языке говорить. Конец цитаты. Вот мне кажется, что это ключевая фраза, из которой видно, что действительно человек угрожает переписать речь патриарха, переменить позицию. На ваш взгляд, это имело роль или в данном случае вот важна роль Ельцина, Филатова, Лужкова, а владыка Кирилл оказывается только к ним приложением?
Начнем с того, что переговоры были длительными, очень драматичными, сложными, естественно, где высказывались разные мнения, и самое главное, что все-таки церковь и руководство Российской Православной Церкви было посредниками при переговорах.
Но посредники бывают разные. Вот да, разные. О чем, собственно, пытаюсь
вот
сказать.
В данном случае высказано одно из мнений, которое было там высказано. Но это не официальная, так сказать, позиция, которая была сформулирована на этом заседании. Неофициальная позиция Русской Православной Церкви. Шел спор, шла дискуссия. Понятно было, что нужно было привести к примирению обе стороны. И к обеим сторонам обращались, и дальше, так сказать, тоже можно об этом говорить. Но самое главное, что после того, когда были положены перед всеми компромиссные решения, как бы уже достигнутые, Лужков, Филатов встали и ушли. А средства массовой информации объявили о том, что переговоры были прерваны по вине Верховного Совета и народных депутатов.
Но мы теперь знаем задним числом уже из мемуаров, поскольку многие люди оставили мемуары, из мемуаров сотрудников президентской стороны, что Ельцин изначально исключал переговоры, и что переговоры в данном случае выполняли, ну, непонятно какую роль, но что они были достаточно эффективными. Вот. И в этой связи, вот смотрите, опять же, из документов той эпохи. Юрий Воронин сообщает депутатам Верховного Совета, что патриарх Алексей II, выступивший с миротворческой инициативой, цитирую, «в данный момент приболел». Вспоминается событие тогда, августа 91 года, когда тоже вдруг исчез патриарх Алексей, и все заявления, которые направлялись, озвучивал митрополит Кирилл. Ну, как бы ему по должности положено. Дело внешних церковных сношений. Для церкви и президента это внешнее нечто. На ваш взгляд, вот к вопросу о механизме принятия решений. Вот это что, дипломатическая болезнь? Это такое распределение ответственности? Второй человек в иерархии оказывается первым, чтобы в случае чего он же оказался ответственным и так далее? Или как?
Сейчас я на это отвечу, но прежде закончу предыдущую тему, 93-й год. Сразу должен сказать, что, конечно же, не я был там инициатором этих переговоров. Я забыл упомянуть, что когда я позвонил владыке Кириллу, то он сказал только, что святейшество связывалось с президентом, поэтому срочно привозите их. Дальше, как я уже сказал, прервана была она по вине, все это по вине администрации. Да, Ельцин был, может быть, принципиально против, но, очевидно, в какой-то момент он согласился. А может быть, его подручные проявляли собственную инициативу. И вот почему. Потому что, когда все это произошло, вот опять же Валентина Домна мне рассказывает, она подошла к его святейшеству и сказала, ваше святейшество, сделайте что-нибудь. Ну, все понимали, что дальше будет трагедия, дальше будет кровь. Сделайте что-нибудь. Поговорите, позвоните президенту, поговорите с ним. Ответ был очень короткий. Там не с кем говорить. То есть мы знаем прекрасно страсть Ельцина. То есть в самые трудные минуты он, уклоняясь от каких-то дел, в общем-то, просто напивался. Вот ничего такого подобного нельзя сказать о патриархе. Он не уклоняется. Я думаю, что вот такая дипломатическая, может быть, иногда уклончивость, которая, может быть, иногда проявляется, это в пределах нормальной политики и нормальной позиции Русской Православной Церкви. Ведь для того, чтобы все это понять, нужно понять такую вещь, что вообще-то Вселенской Церкви 2000 лет больше, да? Русской Православной Церкви 1000 лет.
Почему вот больше? Прошу прощения, если считать от Пятидесятницы, еще 2000 нету. Ну, как? Ну, церковь в день рождения, в день сошествия Святого Духа.
Церковь – это, ну да, церковь – это богочеловеческий организм.
Да, но всё-таки хочется помоложе выглядеть.
Глава церкви – Христос.
Да, но хочется выглядеть помоложе. Ну, как-то так, по катехизису церковь – день Пятидесятницы.
раз и будем помоложе.
Еще 20 лет
примерно. Вот за это время сколько вообще рухнуло и родилось государств, империй, пришло и вышло из истории народов. И если бы церковь как организм постоянно вот по этой генеральной линии, так сказать, зигзагообразной народов и государств постоянно бы, так сказать, тоже шла, постоянно руководствовалась бы сиюминутными, может быть, очень важными, так сказать, с точки зрения светской, но менее важными с точки зрения спасительной и духовной событиями, то и церковь менялась бы в зависимости от веяния времени, я думаю, что сегодня церкви не было бы. Поэтому, конечно же, церковь – консервативный организм, и в этом смысле проявляя свой консерватизм, руководство Русской Православной Церкви стремится иногда стать над схваткой, иногда посмотреть, что происходит, иногда больше осознать. Представим себе, чтобы в 1991 году церковь или руководство Русской Православной Церкви заняло более радикальную позицию той или другой стороны. Но в данном случае это было бы хуже для всех, и для России, и для народа в том числе.
Давайте я сперва на секундочку, потому что, в принципе, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. На пейджер пришла записочка. Роза, ваши воспоминания грешат неточностями, может быть, в силу вашего возраста, ну да, нам же 2000 лет. Известно, что мэром у нас был Гавриил Попов, а не Лужков, так что недоверие вызывает ваши воспоминания. В чем глюк?
Ну, потому что в 93-м году уже 3 года, как был Лужков.
Мэр два, ушел, наверное,
ну, два. Он ушел, Лужков ушел в 91-м году, да.
Вернее, Лужков
Попов
пришел.
Ушел. Да, ага. Попов ушел и передал браздоправление Москвы в 91-м году.
Хорошо, тогда мой следующий вопрос. Давайте углубимся, прошу прощения, углубимся, конечно. Давайте ввинтимся в 1927 год, в знаменитый горячий июль 27 года, когда митрополит Сергий Старгородский, будущий патриарх московский всея Руси, под давлением, как мы теперь хорошо знаем, даже не Лубянки, а под давлением, ну, в общем, лично товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, выпускает декларацию, которая стала для многих камнем преткновения, вызвала разделение в Русской Православной Церкви между русскими эмигрантами и внутри русской миграции. И, в общем, по сей день остается предметом споров. Декларация довольно длинная. Писал ее, видимо, товарищ Тучков из отдела, который отвечал за религию при коммунистах. Вот. Но практически все по учебникам и по воспоминаниям помнят один оборот. Я думаю, вы знаете, какой. Митрополиту Сергию инкримировалось, что он там употребил слова радости советской власти наши радости, ее горести наши горести. И вот здесь и встает вопрос, что стоило ли так говорить? Не является ли это предательством, учитывая, что советская власть в пункте первом всех своих документов декларировала атеизм, декларировала необходимость уничтожения религии. Значит, советская власть радовалась тому, что появляется союз воинствующих безбожников, она радовалась тому, что сокращается количество церквей. И что же, спрашивали митрополит Сергий, это тоже и ваши радости? Как было тут? Это политическое ведь заявление?
Да, конечно, но здесь, к сожалению, нужно вспомнить многое предшествующее. Начнем с того, что, опять же, церковь – богочеловеческий организм, глава церкви – Христос, но человеческая составляющая церкви – это общественный организм, который называется Русская Православная Церковь. И, конечно же, священство, обладая всей полнотой таинств, говоря светским языком, транслирует благодать божественную на людей и через церковь. Но вместе с тем это и общественный институт, который живет жизнью общества и народа. Вспомним, что большая часть синода и практически весь синод по существу поддержал февральский переворот. То есть разрушение монархии, по существу не поддержало главу, формального главу церкви, императора. Ну, это говорило о том, в каком состоянии находился церковный народ тогда.
Виктор Александрович, я не то чтобы вас хочу поправить, я скорее вас хочу уточнить. Дело в том, что теперь есть замечательные несколько уже монографий Михаила Бабкина, который, изучив архивные материалы 17-го и 18-го годов, показал, что не просто церковь не защитила монархию, он показал, что начиная с 905 года в церковной среде, причем среде именно архиерейской, была оппозиция монархии, было недовольство монархии, и поэтому 17-й год духовенство, в том числе Высшая Русская Православная Церковь, встретило даже с радостью, как не просто освобождение России, а как освобождение себя, иерархии, от самодержавного произвола.
Да, Это так, к сожалению. Да, понятно, что иерархии и духовенство осуждали и были недовольны действиями монархии, начиная с революции Петра I, когда, по существу, он свернул голову руководству, так сказать, Русской Православной Церкви, отменил патриаршество, вел...
Это фигурально. Реально ничья голова пострадала.
Ну, на всякий образно случай. Говоря. Да, то есть патриарх отменил патриаршество и назначил руководить церковью, в общем-то говоря, правительственный орган, синод, а главой ставился чиновник, обер-прокурор Священного Синода, и многие из них впервые читали Священное Писание только после того, когда становились главой.
А вы думаете, они после этого все-таки читали?
Ну, они были вынуждены, им надо было как бы знать предмет, которым они руководят.
Ох, судя по их политике, они не очень знали предмет.
Да, ну, очевидно, не очень внимательно. Так вот, естественно, это была революция, которая была антицерковная, естественно, простить как бы вот эту революцию церковное начало и вообще церковное народ не мог, потому что, собственно говоря, не было бы Петровской революции, не было бы и большевистской революции, строго говоря. Так вот, определенные претензии к монарху были. Но мы теперь-то видим, мы стоим, как бы, что мы можем видеть просто после происшедшего, после трагедии, потому что мы умнее или глубже понимаем события, чем наши предшественники. Мы видим, что это была абсолютно тоже неадекватная позиция, борьба с государственностью, борьба с монархией. Именно в тот момент, когда был вынут сакральный стержень власти, а именно после отречения Николая II, а его принудили к отречению в результате заговора, это отдельная тоже история, и заговор, между прочим, элиты, никакие большевики там не ночевали, их там не было вообще, радикальных революционеров при этом не было. То есть разрушили российское государство, и когда рухнула государственная власть, то после этого рухнуло все. И вот после того, когда большевики пришли к власти, здесь тоже нужно отметить, собор, избравший патриарха, и патриарх лично, первоначально не поняли, что произошло. Они не поняли, что к власти пришли богоборцы, самые радикальные во всей мировой истории антихристианская доктрина и сила, которая развязала антихристианские гонения, превзошедшие на многие порядки по кровавости, свирепости,
масштабности антихристианских гонений. Как можно было в условиях этих гонений писать, что ваша радость и наша радость?
Слушайте, идем дальше. И вот после того, когда эти гонения волнообразно то усиливались, то ослаблялись, после того, когда патриарха, судя по всему, все-таки уморили, сначала посадили, потом выпустили, а потом уморили.
Все-таки дам примечание, речь идет о святейшем и святом ныне патриархе Тихоне,
да,
Белавине.
Да, конечно. И после того, когда каждого последующего по завещанию патриарха вместо блюстителя тоже репрессировали,
мы здесь сделаем паузу на новости краткие, и после краткой сводки новостей продолжим нашу программу с христианской точки зрения, которую ведет Яков Кротов, а у нас в гостях Виктор Аксючец.
В Москве 17:30.
Радио «Свобода». Новости.
Российская оппозиция сегодня начинает подготовку к проведению марша миллионов массовых митингов 6 мая, накануне инаугурации Владимира Путина. Об этом объявлено сегодня в Москве на оппозиционном мероприятии, проходившем в Новопушкинском сквере в формате пресс-конференции. В подмосковном городе Жуковский сегодня в акции протеста против вырубки Цаговского леса участвовали около 300 местных жителей. Как передает «Интерфакс», они провели народный сход, затем посетили место вырубки леса. Протестующие взяли ветки со срубленных деревьев и отнесли их к зданию городской администрации. В центре Петербурга сегодня прошла согласованная с властями акция оппозиции за честные выборы. Как передает корреспондент «Радио Свобода», активисты провели шествие от станции метро «Горьковская» к Марсову полю, где состоялся митинг. По данным МВД, в акции участвовали около 1000 человек. Организаторы считают, что собравшихся было больше. В Приморье районный суд приостановил решение Думы Дальнегорска об избрании главой городской администрации Александра Теребилова. Как сообщили «Интерфаксу», в суде таким образом была удовлетворена жалоба прокуратуры. Украинские врачи признали в пятницу, что состояние здоровья находящейся в заключении в харьковской колонии экс-премьера Юлии Тимошенко ухудшилось, и она нуждается в госпитализации. Сирийские правительственные войска сегодня возобновили интенсивные обстрелы кварталов в городах Хама и Хомс, где находятся центры сопротивления режиму президента Башара Асада. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан сегодня прибывает в Москву для переговоров по проблеме урегулирования конфликта в Сирии. Старший брат Мухаммеда Амира, застреленного в Тулузе при полицейской спецоперации, заявил, что гордится поступками своего 23-летнего брата. Это были краткие новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У нас в гостях Виктор Владимирович Аксючец, депутат Государственной Думы 90-х годов, известный православный публицист, историк и философ истории. И мы продолжаем беседовать о механизме принятия политических решений в Московской Патриархии. У нас была как-то уже программа об административных решениях, политические решения. Я прошу Виктора Владимировича продолжить.
Да. Так вот, именно после того, когда в России были развернуты невероятные во всей мировой истории антирелигиозные и, прежде всего, антихристианские гонения, и были расстреляны десятки епископов, сотни священников, тысячи и десятки тысяч христиан, встал вопрос вообще о существовании Русской Православной Церкви как общественного организма. И тогда можно поставить вопрос, вот если бы Русская Православная Церковь как структура, институт общественный перестал существовать вообще, был вымаран из истории, лучше было бы это для русских православных людей или хуже? А вместе с тем, если бы, опять же, все верующие, все православные люди пошли бы на сделку с совестью и подчинились бы вот этой атеистической режиму государственного атеизма и этой богоборческой экспансии и как бы принесли ей присягу, церкви тоже бы не было бы. И вот в этой трагической, потому что просто церковный народ перестал бы быть церковным народом. И вот в этой трагической ситуации я думаю, что путь, который избрал церковный народ в целом, он провиденциален. И вот в чем он провиденциален, я хотел бы подробнее потом
сказать. Давайте сейчас сделаем паузу. У нас есть звонок из Москвы, Марина Николаевна. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Извините за мой вопрос. Ну, вы люди как специалисты по церковным делам. Я вот хотел бы знать, вот меня беспокоит. Ну, вот эта вот группа девушек с неприличным названием совершила, так сказать, флешмоб. Но неприличного, я думаю, у них было только название. Остальное они говорили такие слова обыкновенные. А вот наш патриарх Кирилл, ведь он же сам призывал голосовать за Путина. Вот в чем разница? Он может голосовать за, призывать всех прихожан голосовать за Путина. А эти девушки, ну, они, у них только название, не могут этого сделать. Ну, у них, так сказать, форма была, конечно, не очень удобная.
Понятно. Марина Николаевна, значит, поскольку уже выборы завершились, махать кулаками после драки мы не будем, но, если можно, я трансформирую в такой вопрос, Виктор Владимирович, что вот в этой ситуации Марина ведь ждет какого-то ответа от патриарха. Он для нее авторитетен, для нее церковь авторитет. Она следит, что говорится самвона и так далее. Если мы примем ваш принцип, тогда мы должны просто закрыть тему и сказать, политических решений Русской Православной Церкви не принимала, не принимает и не будет принимать, а то, что те тексты, которые она выдает, послания, социальные концепции, оценки, это, ну, как бросить несколько зерен ладана на кадила перед статуей Цезаря. Вот это нужно для выживания устройства в этом мире. Цены этому придавать не надо. Вот, а надо жить своим умом. Так?
Да, я все-таки отреагирую реплику.
Конечно, пожалуйста.
На вопрос. Представим себе, что эти же барышни где-нибудь, так сказать, вот в таком-то, в Кремле, во дворце кремлевской, в администрации президента, принесли бы туда российские флаги, стали бы их рвать, попирали бы ногами и произносили бы те же самые тексты. Естественно, по уголовной статье они были бы наказаны, поскольку это есть попрание, в данном случае оскорбление российского флага. Вот есть такая статья, понимаете? Потому что это святыни, это государственные святыни. А вот есть святыни-святыни, это церковь. Они могли бы эти действия... Вот, это было не то, это была не пропагандистская акция, это было кощунственное попрание святынь, прежде всего.
Хорошо, это с акцией. Теперь все-таки стоит ли обращать внимание на то, что говорят самвона, святейший патриарх и другие лидеры, или их политические речи – это только средство провести церковь через бури житейской политической жизни, Ну, как в 70-е годы, я думаю, у нас с вами один опыт. Стоишь, зачитывает настоятель послание святейшего патриарха Пасхальный про борьбу за мир во всем мире, про помощь несчастным жителям Вьетнама или Камбоджи, ну и как-то и там Христос воскресе. Но мы пропускаем, я думаю, мимо ушей про Вьетнам и Камбоджу, а про Христа не пропускаем. Так что, значит, пропускать политические заявления руководству церкви?
Значит, по нашей нынешней конституции Россия – это светское государство, и церковь отделена от государства. А политика – это и есть сегодня деятельность по структурированию и строительству государственной власти и управления, и влияние на политику, то есть влияние на действия власти и управления. И в этом смысле церковь отделена и от политики. Другое дело, что церковь не отделена от народа, она живет чаяниями народа, и как раз в той самой концепции, которую вы упоминали, социальной концепции церкви, есть такой даже пункт, что церковь может призвать к неповиновению власти.
Гражданскому
неповиновению
на
власти.
На всякий случай.
И да, если эта власть действует уж совершенно неподобающим образом по отношению не только к церкви, а к народу. Во всех остальных случаях церковном начале дает возможность свободного самоопределения политическому обществу. Не может церковь призывать за выборы конкретного президента, либо, наоборот, не выборы его. Она вне политики. Представьте себе, сколько президентов было, сколько всего было. И если бы церковь каждый раз, так сказать, выступала, она бы перестала быть сакральным церковным институтом, а стала бы политическим институтом, то есть партией.
Говорил Виктор Аксёчич, у нас звонок из Москвы. Тёзка, Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Предыдущая слушательница, она опередила мой вопрос, вернее, тему. Но я все-таки вот хочу задать его. Вот не кажется ли вам, вообще говоря, вот что нынешняя реакция вот на это вот, так сказать, выступление этих девушек, она напоминает, с одной стороны, вот реакцию в свое время мусульманского мира, там, на карикатуры известные, да, то есть вот такой же общий, как бы этот ажиотаж, и мне кажется, вообще говоря, если кто-то истинно верующий, уверен в своей вере, то его внешние какие-то атрибуты, вот эти вот, они не могут поколебать. Он в ней уверен, он спокойный, разве что он огорчится по адресу вот тех, кто это делает, там, ну, скажем, нехороший поступок. Он тихо огорчится, и все. А тут же мы видим вот этого, по-моему, чем меньше веры внутреннего человека, тем больше вот это вот внешнее беснование.
У меня спасибо,
вопрос...
да.
Еще вопрос.
Так.
А есть ли какие-нибудь слои, вот, или в этой в московской патриархии, или вообще религиозные, которые, у которых свой взгляд, и которые все-таки не предаются вот этой всеобщей истерии? Спасибо.
В порядке справки сообщаю. Прихожанка одного из московских православных храмов, Лидия Маниава, которая много работает с благотворительностью в адрес детей нуждающихся, инициировала написать письма с просьбой к патриарху, значит, ходатайствовать о помиловании, там, о выпускании этих девушек. В общем, печаловаться, как говорили в XVI веке, письмо подписало 3 или даже уже 5 тысяч человек. Святейший патриарх буквально вчера или даже сегодня, выступая на богослужении в одном из московских храмов, назвал это действие, это происшествие в храме Христа Спасителя дьявольской усмешкой, кажется, или ухмылкой, вот, и сказал, что здесь он не будет использовать своего вот этого права печалования, вот, потому что речь идет о будущем страны, вот, и надо ради этого будущего, соответственно. И я все-таки возвращаюсь к нашей теме, Виктор Владимирович, потому что гражданское неповиновение, а можно... Тогда такой вопрос. А что должно произойти? Вот если в 27-м году, накануне уничтожения миллионов крестьян, накануне массового закрытия церквей, в 27-м году радости советской власти, наши радости, в 37-м, 38-м, когда достреливали тех, кого не достреляли в 32-м, 33-м, по-прежнему радости советской власти, наши радости, вот, тогда что же должно произойти, чтобы церковная иерархия, которую все-таки не надо путать с церковью, чтобы она призвала к гражданскому неповиновению? Ведь чем жестче политика деспотизма, тем выше риск уничтожения церковного аппарата, тем он должен больше идти на компромисс, а пока политика не жесткая и призывать особенно не к чему. Тогда, а где вот эта вот точка может быть, по вашему мнению?
Ведь на самом деле как было дело? По существу патриарх Тихон, который со временем разобрался в том, что происходит, в одном из своих посланий по существу призвал к неповиновению. После этого он был убит. После него несколько местоблюстителей, которые по завещанию патриарха вступали в свои права, местоблюстители патриаршего престола, то есть руководители церкви, были физически истреблены. Таким образом, ставил вопрос о том, что будут все истреблены сопротивляющиеся этому богоборскому режиму. И вот здесь, мне кажется, прошел тот провиденциальный раскол, который очень сложен, драматичен и трагичен. А именно, первое, конечно же, иерархи церкви обличали, высказывались, это во-первых, но их истребляли. Во-вторых, большая часть церковного народа, понимая вот богоборский антихристианский характер происходящих событий, ушла в катакомбы, отказалась вообще сотрудничать и жить с этой властью. И была сохранена чистота православия, чистота веры, в том числе и нравственная чистота человека. Эта очень мощная струя была вся физически практически истреблена. Многие люди, сидящие в лагерях, и в том числе Солженицын, описывали, что самый сильный вот слой в лагере, огромный поток, который вел себя абсолютно достойно, по всем высоким, высочайшим
человеческим были верующие. Самый сильный, надо указать, что речь идет не о физической силе,
речь идет о силе непротивления. Конечно, конечно. Были именно верующие, а поскольку основной поток – это православные верующие, просто их было большинство в стране, то совершенно понятно.
Хотя у Исаевича, между прочим, речь идет о баптистах конкретно, у Александра Исаевича,
Царство Небесное. Не только. И о баптистах тоже. Вот. Таким образом, ведь не случайно говорится, что мученики церкви – это семя церкви. То есть не было бы этого сопротивления, не было бы церкви, церковь погибла бы. Другая часть русской церкви православной неслась, многие выехали за рубеж, и традицию русского православия...
Я прошу прощения, Виктор Ильич, если это называется выехали, когда тебе в спину пушки стреляют...
Ну, конечно, конечно. Миллионы русских людей были изгнаны из России, и дальше что получается? Есть русская зарубежная церковь, которая сохранила чистоту православия, которая покинула, можно сказать, поле битвы, но это получили возможность сохранить чистоту предания русского православия. Затем есть американская и, скажем, православная церковь и европейская православная экзархия. Они несли, эта миссия как бы несение русской православной традиции другим народам. И вот в совокупности все оказывается, что это провиденциально. Таким образом были сохранены все линии русской православной традиции и сопротивления, и компромисса для сохранения общественного организма церкви.
Говорил Виктор Аксючец. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатно из всей России. И у нас звонок из Москвы. Юрий Николаевич, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Я считаю, что вот эти девушки проявили свою активную гражданскую позицию, так сказать, потому что они были возмущены фальсификацией и нечестностью выборов президента. Это вот моя реплика. И просили Богородицу наказать его за это. Вот вопрос такой, считаю важный, на мой взгляд. А если бы эти девушки просили бы Богородицу оставить Путина пожизненно на своем посту, власть и церковь, которая очень прям, ну, вся во власти, стали бы преследовать этих несчастных девушек?
Спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич. Я думаю, ваш вопрос риторически в ответе не нуждается, ваше мнение понятно. Я, честное слово, не буду делать отдельные программы по этому инциденту до тех пор, пока на эту программу не смогут прийти девушки, потому что в таких вопросах, в таких делах, когда они выступали, вообще свидетелей практически не было. То, что показывают на Ютьюбе, висит, это компиляция, это не видеохроника, у них было 40 секунд, а потом уже сверстали что-то, что показывают. Значит, пока обвиняемые или подозреваемые не смогут дать ответ и сами себя оправдать, значит, из третьих рук мне не хотелось бы об этом, в принципе, говорить. Дело слишком важное. Тем не менее, возвращаясь вот к этому, к сохранению чистоты православия. Вы понимаете, ведь люди ждут ответа на актуальные вопросы. И часто они готовы, они тормозят на пороге храма именно потому, что они, люди, еще достаточно мирские, достаточно материальные. Им политические вопросы важны. Они не схимники. Вот, и они хотят знать, вот как церковь там относится к войне в Чечне. Например, святейший патриарх Алексей давеча у нас об этом упоминалось, очень обижался, что у него было 3 заявления по войне в Чечне, и вот журналисты их не распространяли и, в сущности, игнорировали. Но передо мной, скажем, самый первый из них, это 6 декабря 1994 года. Я напоминаю, в конце декабря уже произошла засылка в Чечню российских войск. Засылка, десант оказался совершенно неподготовленный, неудачный, обернулся кровавой драмой. Вот. А до этого в порядке пропагандистской подготовки шел такой, значит, накат. Ну, как перед вторжением в Финляндию, как перед вторжением там, в Белопанскую Польшу, что вот в Чечне идет внутренний конфликт, там есть хорошие чеченцы, есть плохие чеченцы, вот они друг с другом сражаются. Это было лукавство, потому что уже в декабре 1994 года практически вся Чечня была сплочена вокруг сторонников движения за национальную независимость. И вот заявление патриарха 6 декабря, оно о том, что в Чечне идет внутренняя борьба, братская борьба, внутри чеченский конфликт. Значит, церковь просит обе стороны внутри чеченского конфликта сесть за стол переговоров с участием руководства Российской Федерации. И это был момент, когда не было второй страны в чеченском конфликте. Переходим к следующему посланию. Это 26 декабря, когда уже произошла посылка десантная. И опять патриарх говорит, что церковь обеспокоена сообщениями о сильнейшем обострении. Вот, скорбим о разрушении жилых домов. Вызывает озабоченность, возвышает голос в защиту невинных жертв кровавого конфликта. И почему мне кажется, что и этот текст не был воспринят? Потому что непонятно, а о ком идет речь? О Дудаеве, о противниках Дудаева внутри Чечни, о генерале Грачеве и его шапкозакидательских эскападах. Вот. И когда вот такой политический текст политически невнятен, или это в лучшем случае, а в худшем он играет на сторону тех, кто готовил вторжение, тогда люди действительно спрашивают, а свободна ли церковь в своих политических заявлениях, или она только озвучивает то, что ей поручено в Министерстве в военном ведомстве?
Понимаете, по существу, вот под предлогом требования политической внятности высказывания церкви, ваше требование направлено на то, чтобы церковь и церковное начальство приняло одну из сторон политической борьбы в стране. Ведь мы знаем, что по всем политическим вопросам нас разделяют многие. Мы во многом придерживаемся совершенно различных позиций. Даже за этим столом, вот вы сейчас сказали, я с вами категорически со многим не согласен. Во-первых, вы сказали, как в Финляндию, как в Белопанскую Польшу. Ничего подобного. Ни Финляндия, ни Белопанская Польша в то время не были территорией России. А Чечня была территорией России. Дальше вы сказали, что практически 100% в Чечне были за национальную зависимость. Это тоже неправда, потому что и к тому времени, и после этого физически истреблялись и изгонялись из Чечни огромное количество русских, которые никогда не были.
Не отрицаю.
Поэтому, видите, мы с вами придерживаемся различных позиций. Но вам бы хотелось, чтобы церковь одну из наших позиций приняла в своем высказывании.
Нет, Виктор Владимирович,
это было бы политической внятностью.
Хорошо, я поправлюсь. Мне хотелось бы, что если бы речь идет о конфликте, если уже танки грохочут по Грозному, то чтобы говорилось не о мече в руке, а говорилось именно о том, что и люди, осуществляющие... Ну, для сравнения, политологи отмечали, что, скажем, выступление патриарха во время вторжения в Грузию в 2008-м было совершенно другой тональности, чем по Чечне в 93-м. С Грузией патриарх повел себя значительно более дистанцировавшись от действий военного ведомства. Значит, большая разница. Вот. И можно понять, это действительно зарубеж такой признанный, международно признанный. Вот. Но с точки зрения кровопролития, там танки и тут танки.
Да, вот об этом и говорит патриарх. Но ведь дело в том, что ситуация тогда, в 93-м году, ведь к чему сводила? Что по существу это был бандитский режим, который, так сказать, под видом борьбы за независимость совершал преступления, и центральная власть вела себя преступно первоначально, породив этот режим, вооружив его, а затем уже в этой войне, в этой войне неадекватно себя вела, абсолютно неадекватно, и абсолютно преступно себя вела. Это действительно так. И здесь в этой стране осудить какую-то одну сторону и в этом смысле поддержать какую-то другую сторону было просто невозможно.
Так я об этом и говорю, что осуждены здесь преступления чеченской власти, легитимной на тот момент по тогдашним представлениям, прошу прощения, но, скажем, ни одно из посланий патриарха, есть вот заявление 12 ноября 99 года, православные христиане не могут примириться, захват в заложники, убийства, пытки чеченских властей. Вот, есть заявление там 2000 года, ни одного заявления, связанного, скажем, с бомбежками Грозного российской авиации, нету, ни одного заявления, связанного с пропажей мирных чеченских людей, нету. Заявления в связи с делом Буданова тоже нету, хотя уж там даже суд доказал вину Буданова. То есть как раз вот вы хотите симметрии, и я, ну, не я, я думаю, что в данном случае это как раз вопрос нравственный. И люди, когда слушают политические заявления Московской патриархии, руководства, они тоже хотят равновесности, а равновесности-то и не получают.
Может быть и так, ведь нужно помнить, что руководство Русской Православной Церкви персонифицирует, является собой руководство человеческого организма церкви, а не божественного организма человеческого, а не божественного организма. И поэтому, как все человеки, конечно же, оно тоже не лишено недостатков и слабостей, и в том числе слабости, может быть, понимания и адекватных действий в каких-то конкретных катастрофических кровавых событиях. Может быть, это и так. Но я все-таки думаю, что вот это требование к тому, чтобы церковь обязательно осуждала и принимала какую-то одну сторону, и осуждала одну, и напротив поддерживала другую сторону в конфликтах.
Хорошо, а церковь имеет право сказать по Шекспиру в чьем-то переводе «чума на оба ваши дома»?
Ну, она, конечно же, имеет право сказать, вот, но что, она имеет,
ребята,
право и не сказать.
Сторон.
Оно имеет право и не сказать. И если вот оно не сказало, мы в данном случае как бы и дальше обобщаем, что произошло. И вот я хочу вернуться к тому самому 27-му году. Как мы помним, к середине 30-х годов из сотен епископов православных на свободе осталось трое. Из десятков тысяч храмов, буквально несколько храмов по стране, церковь была фактически уничтожена. Но когда наступили события Великой Отечественной войны, Сталин и сталинский режим для того, чтобы сохранить себя, прежде всего, а не страну, вынуждены были опереться на те силы религиозного, национального самосознания, патриотического и личностного, индивидуального, свободы и самостояния личности, которые они, этот режим уничтожал уже два десятилетия. Только для самоспасения Сталин обратился ко всем братьям и сестрам, выпустил оставшихся заморенных из лагерей уже епископов и священников. И,
не всех.
Да, ну не всех, но...
Далеко не всех.
А вот представим себе, что к этому времени не было бы их. Полностью бы их уничтожили, и храмы были бы закрыты, и традиция уже прервалась.
Ой, Виктор,
имел бы народ,
имел бы.
Поэтому положительный аспект в этом тоже есть. Да, мы можем осуждать, что это не совсем адекватно было, но я думаю, что это было провиденциально.
Говорил Виктор Аксючиц, у нас звонок из Москвы. Лариса, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, при советской власти двое моих знакомых сели, у них их обвинение звучало так: оскорбление моральных чувств советских людей за то, что они в метро сказали, что СССР – тюрьма народов. И второе я хочу сказать, это я о девочках, и второе, что я хотела сказать, что очень сейчас не похоже, а просто прям по Соловьеву наша церковь садится рядом с властью. И к чему это ведет, мы знаем.
Спасибо, Лариса. Я напомню, что речь идет, конечно, о Владимире Сергеевиче Соловьеве, великом русском православном мыслителе конца XIX века. У нас звонок, наверное, уже последний из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Знаете, мне кажется, вы немножко рано перешли к Чечне и не договорили о Москве 93-го года. Меня интересует ваше отношение к двум обстоятельствам тех событий. Во-первых, в том, что так и не определено точно количество жертв, и недавно выступавший брат, так сказать, наш помощник президента Дворкович, который лично принимал участие в уборке трупов, свидетельствует о том, что оно, в общем, заходит за тысячу. И что будет, вот как, когда, где эти тайные могилы, и что будет, какие расследования будут, когда они откроются, и какова будет в связи с этим позиции церкви. Тем более, что там, насколько
вопрос
я понимаю,
есть,
много
Николай.
Верующих православных.
Да.
И второе,
да.
Насколько я понимаю, насколько я помню, тогда была, так сказать, одна из сторон конфликта была обложена анафемой. И какая именно осталась, вот эта анафема осталась в некотором подвешенном состоянии.
Понятно, Николай, спасибо. Вот. Действительно, времени маловато, действительно, анафема, ну, была угроза анафемы тем, кто прольет кровь, но имен никаких не называлось. Напомню, что до сих пор около Белого дома, ну, около стадиончика, чуть ли не помню, существует такой небольшой мемориал памяти погибших, а остальное отвечает Виктору Алексеевичу.
И напомню, что около 15 лет к этому мемориалу в день расстрела Дома Советов шла огромная демонстрация людей, родственников, отцов и матерей погибших, расстрелянных, убитых, изуверски совершенно замученных людей вокруг Дома Советов. Людей было действительно более тысячи. Представить себе
погибших.
Что-то... Погибших. Представить себе, что-то люди, шедшие с портретами погибших, больше, так сказать, которых тоже было около тысячи, представить себе, что это кем-то инспирировано, совершенно невозможно. Это было из года в год. Это только прекратилось после того, когда, по существу, власти потихонечку стали вытеснять эту традицию. Кстати, должен сказать, что перед расстрелом Дома Советов Зюганов предложил коммунистам выйти из Дома Советов и не участвовать в демонстрациях, а затем, уже после всего происшедшего, активно возглавляли эту колонну, шедшую к мемориалу, и поносили ельцинскую власть, так сказать, вот, вспоминая трагические события расстрела Дома Советов.
Ну, Виктор, что, ну и в КПБ она есть, и в КПБ.
Вот о чем речь.
Вот. Так все-таки вот с анафемой, видите, человеку хочется ясности, потому что анафема – это на грани политического заявления, это форма политического заявления. И человеку обидно, потому что выходит, что слово не имеет цены.
Поскольку была угроза тому, кто прольет кровь, а кровь, как официальная версия, была пролита двумя сторонами, и до сих пор официально неизвестно, на самом деле, все события. Вот я лично могу об этом бесконечно рассказывать, о трагической и кровавой этой ситуации, но это мое индивидуальное мнение. И неизвестно количество погибших, и неизвестно захоронение. Когда произойдет, когда мы узнаем официально это, тогда мы будем, конечно, требовать и того, чтобы церковное начальство выразилось по этому поводу, выразило свою позицию.
Говорил Виктор Владимирович Аксютис, наш сегодняшний гость. Мне кажется, что, резюмируя программу, можно сказать... Как Виктор Владимирович объяснил, что руководство тоже люди, руководство находится под колоссальным давлением, и поэтому политические решения Московской патриархии, как правило, в самый важный момент, они настолько многосмысленны и туманны, что лучше жить своим умом, вот, и не ждать, пока кто-то решит, а решать самостоятельно. Вы слушали программу с христианской точки зрения, посвященную тому, как принимаются политические решения в Московской патриархии, вел программу Яков Кротов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
33 часа длилась осада квартиры, где забаррикадировался...
Представители традиционных российских религий назвали акцию панк-группы «Pussy Riot».
Общественное телевидение радио должно носить некоммерческий характер.
Приведенные оценки и прогнозы говорят о том, что...
Сражение законно избранного президента и задержание двух основных кандидатов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».